Глава 4. Лакуста. Валентина осталась одна. Двое других часов, отстававших от часов Филиппа Рульского, тоже друг за другом пробили полночь. Потом все затихло, и только изредка доносился далекий стук колес. Все внимание Валентины сосредоточилось на часах в ее комнате, маятник которых отбивал секунды. Она принялась считать секунды и заметила, что ее сердце бьется вдвое скорее. Но она все еще сомневалась. Кроткая Валентина не могла поверить, что кто-то желает ее смерти. За что? С какой целью? Что она сделала дурного, чтобы нажить себе врагов? Она не могла и думать о сне. Единственная страшная мысль терзала ее. На свете есть человек, который пытался ее убить и опять попытается это сделать. Что, если на этот раз, видя, что яд бессилен, убийца, как сказал Монте-Кристо, прибегнет к стали? Что, если граф не успеет помешать ему? Что, если это ее последние минуты, и она больше не увидит Морреля? При этой мысли Валентина похолодела от ужаса и была готова позвонить и позвать на помощь. Но ей казалось, что сквозь дверь книжного шкафа она видит глаза Монте-Кристо. Она не могла не думать об этих глазах и не знала, поможет ли ей когда-нибудь чувство благодарности забыть о тягостном стыде, вызванном нескромной заботливостью графа. Так прошло 20 минут, 20 вечностей, потом еще 10 минут. Наконец, часы зашипели и громко ударили 11 раз. В этот миг еле слышное поскрипывание ногтем о дверцу шкафа дало знать Валентине, что граф бодрствует и советует ей бодрствовать тоже. И сейчас же, с противоположной стороны, где была комната Эдуарда, скрипнул паркет. Валентина насторожилась и замерла, затаив дыхание. Щелкнула ручка, и дверь отворилась. Валентина едва успела откинуться на подушку и прикрыть локтем лицо. Она вся дрожала, сердце ее сжималось от невыразимого ужаса. Она ждала. Кто-то подошел к кровати и коснулся полога. Валентина собрала все свое мужество и начала дышать ровно, как спящие.
«Валентина!» —
тихо позвал чей-то голос. Девушка вся затрепетала, но не ответила. «Валентина!» — повторил голос. Молчание. Валентина обещала графу не просыпаться, и Валентина услышала почти неуловимый звук жидкости, льющейся в стакан, из которого она недавно пила. Тогда она осмелилась приоткрыть веки и взглянуть из-под руки. Женщина в белом пеньюаре наливала в ее стакан какую-то жидкость из флакона. В это короткое мгновение Валентина, вероятно, задержала дыхание или шевельнулась. Женщина испуганно остановилась и нагнулась к постели, проверяя, спит ли она. Это была госпожа де Вильфор. Валентина, узнав мачеху, так сильно задрожала, что дрожь передалась кровати. Госпожа де Вильфор прижалась к стене и, спрятавшись за полок, молча, внимательно следила за малейшим движением Валентины. Девушка вспомнила предостережение Монте-Кристо. Ей показалось, что в руке мачехи блеснуло лезвие длинного, острого ножа. Тогда Валентина огромным усилием воли заставила себя закрыть глаза. И это движение, такое несмелое и обычно столь нетрудное, оказалось почти непосильным. Любопытство, жажда узнать правду не давали векам сомкнуться. Между тем, госпожа де Вильфор, успокоенная тишиной, в которой опять слышалось ровное дыхание Валентины, решила, что девушка спит. Она снова протянула руку и, полускрытая пологом, сдвинутым к изголовью кровати, вылила в стакан Валентины остаток жидкости из флакона. Затем она удалилась так тихо, что Валентина не слышала ее движений. Она только видела, как исчезла рука, изящная округлая рука красивой 25-летней женщины, льющая смерть. Невозможно выразить, что пережила Валентина за те полторы минуты, которые провела в ее комнате госпожа де Вильфор. Слабое царапанье по шкафу вывело девушку из оцепенения. Она с усилием приподняла голову. Дверца бесшумно отворилась, и снова появился граф Монте-Кристо. «Что же?» — спросил он. «Вы еще сомневаетесь?»
«Боже мой!» — прошептала Валентина.
«Вы видели?»
«Да».
«Вы узнали?» Валентина застонала.
«Да», — сказала она, — «но я не могу поверить».
«Вы предпочитаете умереть и тем самым убить Максимилиана?»
Боже мой», — повторяла Валентина. Ей казалось, что она сходит с ума. «Но разве я не могу уйти из дому, убежать?»
«Валентина, рука, которая вас преследует, настигнет вас повсюду. Золото купит ваших слуг, и смерть будет ждать вас во всех обличьях, в глотке воды из ручья, в плоде, сорванном с дерева».
«Но ведь вы сами сказали, что дедушка приучал меня к яду».
«Да, к одному яду, и притом в малой дозе. Но яд переменят или усилят дозу». Он взял стакан и омочил губы. «Так и есть», — сказал он. «Вас хотят отравить уже не бруцином, а простым наркотиком. Я узнаю вкус спирта, в котором его растворили. Если бы вы выпили то, что госпожа де Вильфор налила сейчас в этот стакан, Валентина, вы бы погибли».
«Господи!» — воскликнула девушка. «Но за что она меня преследует?»
«Неужели вы так чисты сердцем, так далеки от всякого зла, что еще не поняли?»
«Нет», — сказала Валентина. «Я ей ничего не сделала».
«Да ведь вы богаты, Валентина. У вас 200 тысяч ливров годового дохода, и эти 200 тысяч вы отнимаете у ее сына».
«Но как же это? Ведь это не ее деньги. Они достались мне от моих родных».
«Разумеется. Вот почему и умерли маркиз и маркиза де Сен-Миран. Нужно было, чтобы вы получили после них наследство. Вот почему в тот день, когда господин Нуартье сделал вас своей наследницей, он был приговорен. Вот почему и вы, в свою очередь, должны умереть, Валентина. Тогда ваш отец наследует после вас, а ваш брат, став единственным сыном, наследует после отца».
«Эдуард, бедный мальчик, и все эти преступления совершаются из-за него?»
«Наконец вы поняли».
«Боже, только бы все это не пало на него».
«Вы ангел, Валентина».
«А дедушку, значит, пощадили?»
«Решили, что после вашей смерти его имущество все равно перейдет к вашему брату, если только дед не лишит его наследства, и что в конце концов преступление это было бы бесполезно, а потому особенно опасно».
«И в уме женщины мог зародиться такой план? Боже, боже мой!»
«Вспомните Перуджу, виноградную беседку в почтовой гостинице и человека в коричневом плаще, которого ваша мачеха расспрашивала об Аква Тофана. Уже тогда этот адский замысел зрел в ее мозгу».
«Ах, граф!» — воскликнула девушка, заливаясь слезами. «Если так, я обречена!»
«Нет, Валентина, нет. Я все предвидел, и ваш враг побежден, ибо он разгадан. Нет, вы будете жить, Валентина, жить, чтобы любить и быть любимой, чтобы стать счастливой и дать счастье благородному сердцу. Но для этого вы должны всецело довериться мне».
«Приказывайте, граф, что мне делать?»
«Принять то, что я вам дам».
«Видит Бог», — воскликнула Валентина, — «будь я одинока, я предпочла бы умереть».
«Вы не скажете никому ни слова, даже вашему отцу».
«Но мой отец не причастен к этому злодеянию, правда, граф?» — сказала Валентина, умоляюще сложив руки.
«Нет, но ваш отец, человек, искушенный в изобличении преступников, должен был предполагать, что все эти смерти у вас в доме неестественны. Ваш отец сам должен был вас охранять. Он должен был быть в этот час на моем месте. Он сам должен был выплеснуть эту жидкость. Сам должен был уже подняться против убийцы. Призрак против призрака», — прошептал он, заканчивая свою мысль.
«Я сделаю все, чтобы жить, граф», — сказала Валентина. «Потому что есть два человека на свете, которые так меня любят, что умрут, если я умру. Дедушка и Максимилиан».
«Я буду их охранять, как охранял вас».
«Скажите, что я должна делать?» — спросила Валентина. «Господи, что со мной будет?» — шепотом прибавила она.
«Что бы с вами ни произошло, Валентина, не пугайтесь. Если вы будете страдать, если вы потеряете зрение, слух, осязание, не страшитесь ничего. Если вы очнетесь и не будете знать, где вы, не бойтесь. Хотя бы вы проснулись в могильном склепе, в гробу. Соберитесь с мыслями и скажите себе: «В эту минуту меня охраняет друг, отец, человек, который хочет счастья мне и Максимилиану».
«Боже, неужели так нужно?»
«Может быть, вы предпочитаете выдать вашу мачеху?»
«Нет, нет, лучше умереть».
«Вы не умрете, Валентина. Что бы с вами ни произошло, обещайте мне не роптать и надеяться».
«Я буду думать о Максимилиане».
«Я люблю вас как родную дочь, Валентина. Я один могу вас спасти, и я вас спасу». Валентина молитвенно сложила руки. Она чувствовала, что только Бог может поддержать ее в этот страшный час. Она шептала бессвязные слова, забыв о том, что ее плечи прикрыты только длинными волосами, и что сквозь тонкое кружево пеньюара видно, как бьется ее сердце. Граф осторожно дотронулся до ее руки, натянул ей на плечи бархатное одеяло и сказал с отеческой улыбкой: «Дитя мое, верьте моей преданности, как вы верите в милость Божью и в любовь Максимилиана». Валентина взглянула на него благодарно и кротко, словно послушный ребенок. Тогда граф вынул из жилетного кармана изумрудную бонбоньерку, открыл золотую крышечку и положил на ладонь Валентины пилюлю величиною с горошину. Валентина взяла ее и внимательно посмотрела на графа. На лице ее неустрашимого защитника сиял отблеск божественного могущества и величия. Взгляд Валентины вопрошал. «Да», — сказал Монте-Кристо. Валентина поднесла пилюлю к губам и проглотила ее. «До свидания, дитя мое», — сказал он. «Теперь я попытаюсь уснуть, ибо вы спасены».
«Идите», — сказала Валентина. «Я вам обещаю не бояться, что бы со мной ни случилось».
Монте-Кристо долго смотрел на девушку, которая понемногу засыпала, побежденная действием наркотика. Затем он взял стакан, отлил 3/4 в камин, чтобы можно было подумать, что Валентина пила из него. Поставил его опять на ночной столик, потом подошел к книжному шкафу и исчез, бросив последний взгляд на Валентину. Она засыпала безмятежно, как ангел, покоящийся у ног Создателя.